Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие. Мы находимся с вами в первой главе книги Мсилат Йешарим. Объяснение долга человека в жизни. Мы уже объяснили подробно, что у человека есть долг. Мы уже поняли, разобрались в начале этого вступления, где говорится о основах благочестия и о источнике цельного служения. В чем оно состоит? Мы пришли к тому, что у человека есть цель, для которой он появился в этот мир. Более того, мы определили эту цель. Цитата первыми же своими словами, он определяет, для какой цели человек появляется в этот мир. Это тоже было предметом нашего рассмотрения на нескольких занятиях. Говорят наши мудрецы, только повторим это. Да будет благословена их память. Человек сотворен только для того, чтобы наслаждаться Всевышним. Это основное мото, основная мысль, которая развивает Рамхаль. Человек сотворен для того, чтобы наслаждаться Всевышним. Подробнее светом его. Называется «Легенот мизив шхинато». Ну, давайте, может быть, еще чуть-чуть войдем в маленькое рассмотрение деталей, которые мы, может быть, пропустили. Надо только обратиться, естественно, к тексту на оригинальному, на Лашон ха-Кодеш, и вы увидите, как сразу много-много вопросов может появиться. Мы только разберем один из них, например. Тут сказано так. «Адам ло невра эле лейтанег алашем». Сказано, чтобы насладиться Всевышним. Белегенот мизившки на то и насладиться светом его, как тут переведено. Шезеу таанугамити вайду на гадоль. Если мы внимательно присмотримся, то мы увидим два определения. Надо только всматриваться. Таануг. Таануг это, мы переведем слово таануг, как правило, как удовольствие. Таануг он какой? Истинный. Истинное удовольствие. И дальше добавляется слово «идун». «Идун» мы меньше знакомы, это наше слово. Ее тут просто переводят как ну, «идун», сейчас мы определим, что это такое. А «идун» у какой? Он не истинный, а «гадоль», большой. Что-то тут еще какое-то тут просто перевели как удовольствие. Искали синоним, наслаждение. А вот и так есть «тануг амити», «идун», «гадоль». Из чего Миколи идуним шейхолим лимаце. Из всех идуним, которые только могут быть. И место этого идуна, то, что называется идун, бемету улам аба. То есть, когда мы с вами говорили в прошлый раз о том, что в конечном итоге, то самое невероятное удовольствие, которое наслаждение, которое человек получит, и в принципе эта цель, конечная цель его существования в этом мире, она где? Не в этом мире, а в грядущем мире. Но если мы присмотримся более подробно, то мы увидим о том, что слово «таануг» оно не относится к «олам аба», а относится к нему слово «идун». «Идун». Видимо, есть тут маленькие детали, которые разделяют одно понятие от другого. «Онег», то, что мы говорим «онег», или называем слово «таануг», это, по большому счету, ощущение, сладостное ощущение человека, когда он достиг того, к чему он стремился. Вы решали задачку, и долго-долго ее решали, и не могли решить. 2 часа, голова гудит. И вдруг эврика, решили задачку. Хоть невероятное удовольствие, а? Как называется? Это будет тану. Тану. Достигли того, что мы хотели. Теперь, задачка и задачка, это просто как пример. А нам, у нас тут есть, сейчас мы дальше будем говорить, наша цель пребывания в этом мире достигнуть совершенства. И когда мы видим о том, что мы чего-то добились, действительно пришли к такому совершенству, по-видимому, уже есть в этом таануг амити. По-видимому, если речь идет о истинном наслаждении, то, по-видимому, надо выяснить, что есть ложное наслаждение. Из этого мы снова возвращаемся к тому занятию, которое у нас было в прошлый раз. Мы понимаем о том, что слово «таануг» относится и к этому миру. Для многих людей, особенно далеких от еврейской жизни, кажется о том, знаете, религия страданий. Все нельзя. В принципе, все запрещено. Никаких удовольствий нет. Побега, не порезвиться, не дискотеки, ничего. У всех удовольствий, маечки, ничего. Все нельзя. Страх. Одни страдания. из-за того, что сказано, что «идун леулам аба», говорят наши мудрецы, Рабин Ирухам, Махадеш, о том, что мы понимаем, а Танук, он где относится и к улама зе, к этому миру тоже. Сейчас дальше мы увидим, каким это образом может произойти. Мы говорили об этом, если человек он начинает жить истинной жизнью. Для нас это по-простому тогда, когда человек приходит к еврейской жизни, то, что мы говорим хозер бачува, не по какой-то причине, которая принесет ему какую-то выгоду, а по той причине, что он хочет приблизиться к Творцу по-настоящему, то жизнь его уже тут, в этом мире, она должна принести ему таанук. И тут мы снова коснемся этого колоссального принципа. То, что человек ощущает тут, то, что он научился и приобрел своим трудом ощущать в этом мире, это то, что ждет его в грядущем мире. И если у человека нету то, что называют у нас агишмакты тойры, нету того, что удовольствие от получения, изучения тары, ну не получает удовольствия, все. У него будет сахар. Но того удовольствия, которое есть у человека, который учит это с колоссальным чувством, со всеми своими эмоциями, которые есть, и любого понимания. Я видел человека, который понял тософот первый раз. Он от радости чуть с ума не сошел. Посередине бейт-мидраша стал плясать, и думал, знаете, иногда доучился, бывает так. Что он говорит? Я понял сам тософот. Знаете, что такое понять сам тософот? Сам разобрался в этом. Вот это удовольствие. Это настоящее удовольствие. Поэтому он и говорит, тануга мити. А то, что касается вот этого аргаша, ощущение удовольствия, наслаждения, которое есть в мире, она может быть аметит истиной, а может быть какой? Ложной. И дальше мы увидим, что он уже говорит, что есть действительно удовольствие истины, а есть, увы, ложные, которые отводят нас от этой цели. Там, может быть, мы скажем это более подробно. Ну, может быть, если вспомнил, то... расскажу вам Майсе, не помню, рассказывал или нет. Пришли однажды к Хазон Иш один человек, который хотел жить с истинной еврейской жизнью. Он пожаловался. Пожаловался ему о том, что он очень любит чулун в субботу. Чулун, хамин. Знаете, это еврейская еду в субботу, чулун. Кстати, говорят, нет ничего плохого любить чулун в субботу. Наоборот, у нас так говорят, кто не ест чулун в субботу, вообще надо проверить, если он еврей. До такой степени. Это первое. Во-вторых, если он ест с удовольствием, очень хорошо. Еврейское блюдо, оно все построено от начала до конца на основе еврейской аллахи. Очень хорошо есть чулен. Но видите, все в еврейской жизни это мадрыгот-мадрыгот. Это разные уровни. Человек, который пришел спросить этот вопрос, он был на уровне, он был повыше всего этого. Чулен был только пример. Он хотел сказать о том, что он получает чересчур много удовольствия от еды. Что нельзя получать удовольствие от еды, можно получать. Но он на своем уровне хотел как-то то, что называется таава. Вожделение он хотел, по-видимому, чуть, может быть, меньше получать. Так ответил ему Хазон Иш, и смотрите, я не в курсе, я не знаю, как помочь вам, он сказал, но я знаю одно, что если человек получает удовольствие от давгмара, от гмары, которую он учит, то у него чуть меньше удовольствия от чулунта, который он есть. То есть удовольствия, которые можем назвать более истинными, они духовные, и есть менее истинные, которые они называются материальные. Хотя материальные они нам кажутся гораздо более реальными и ощутимыми, тем не менее, а истинное, которое он говорит, то самое, которое и даст нам и настоящий и таануг, настоящее удовольствие, оно удовольствие духовное. Ну, давайте прочтем дальше. Танука амити, вейдун агадоль, миколи идуним мэшер, яхолим леймаце, умакома идуна зэ бэмэт ву аулам аба. И действительно, а место идуна этого, теперь слово идун. Что означает слово идун? Как мы знакомы, кто знаком с ивритом, прекрасно знает слово один. Что такое один?
Нежный.
Нежный. Или мы скажем слово утонченный. И, по-видимому, это имеется в виду. Когда мы говорим и находим это слово в других местах у Рамхаля, имеется в виду утонченность материи, утонченность материальных желаний тела. Мы видим, что есть люди более тонкие, а есть люди более грубые. Изначально Творец кому-то дал душу и тело более высокую, более тонкую, а кому-то дал грубую. Наша цель в конечном итоге быть, как мы помните, говорили уже в тот раз, в конечном итоге человек начинает как дикий осленок, а должен закончить как ангел этот мир. То есть он должен привести себя в состояние, когда и душа, и тело будут более утонченными, будут более высокими. То есть когда мы говорим о слове «идуны», имеется в виду уже тоцаа, имеется в виду результат всей работы, которую человек проделал над собой в этом мире. Там будет идун гадоль, где это та самая работа, которую человек проделал над собой, проделал над своей душой и телом, чтобы сделать ее более одухотворенным. Это наша цель. И место, где в конечном итоге мы это удовольствие получим, да, это будет Олам Аба. Мир не этот, а мир другой. Сейчас мы тоже скажем, определим его. Ки гу ханивра бахана мицтабера для даваразе. Давайте поймем, что тут сказано. Вообще, человек, он не сотворен для этого мира. Он сотворен для мира грядущего. Изначально он сотворен для... По большому счету, у нас все фотоморгана, наша жизнь. Мы не для этого мира сюда пришли. Тут у нас... Мы как рыба на суше. Рыба, она для чего она существует? Человек пришел в этот мир, он вообще не для этого мира, он для ла-ла-ла-ла-ла, он тут временный. Я надеюсь, что все помнят общую схему, опять же таки мы все на разных уровнях находимся, я напомню общую схему. А Люцата нам рисует тут, как мы говорили, ведь эта схема иудаизма тут находится. Она очерчена в самой простой форме. Что происходит? Мы тут живем, да. Человек рождается в какое-то время. Потом лет 70-80 посуетился, побегал туда-сюда, посмотрел, поинтересовался, пожил, поел, попил и умер. Давайте посмотрим на эту всю жизнь вообще. Нам, естественно, трудно это, не хочется слышать об этом. Но если посмотреть на все, для чего она была дана? Для какой цели? Для чего? Мы видим, что мы тут временны. Если человек говорит, оставьте меня в покое, я живу и все, удовольствие хочу получить. А ну умрешь, и умру, и все. У нас с ним нет разговора. Но когда человек понимает, что он есть какая-то цель в человеческой жизни, есть эта цель. Он пришел для этой цели, он понимает о том, что он пришел, он тут временный человек. Он тут всего 60, 70, 80 лет нашей жизни в этом мире. Время закончится, тик-так, тик-так, все стучит. Для чего он пришел в этот мир и для какой цели? Он должен спросить. Это вопрос всех вопросов. Для какой цели он пришел в этот мир? И вдруг выясняется, что он человек. Тут временный какой-то, сколько? 70 лет. Если есть что-то остается у человека после его смерти, остается что-то после его смерти. Мы знаем, что остается. Мы не можем все обсуждать сразу. Если остается после смерти что-то нечто вечное, а ну сравните вечное с 60, 70, 80 годами жизни. Это несоизмеримо. Человек в этом мире пришел на 70-80 лет. Это клюм, ничего, по сравнению с той вечностью, которой он должен удостоиться. По этой причине Творец сотворил человека не для этого мира, а для грядущего мира. Мы тут как рыбы на суше. Вся проблема, что мы устроились. Мы устроились. Помните, в тот раз мы говорили, что на что это подобно? Это как будто послали, знаете, какого-то шпиона, разведчика в какую-то другую страну. Его там готовили. И он не оттуда, но он приехал туда, чтобы быть разведчиком. И как-то ему очень понравилось, знаете, вошел в роль. Ему понравилось. Так его нашли. Вот мы пришли в этот мир. Смотрим, все уже готово, все для нас. Все вокруг обустроено. Весь мир необыкновенно устроенный. Все для человека, все готовенькое есть. И забыли, для чего мы пришли. И не спрашиваем, для какой цели мы пришли. Но на самом деле, дальше мы с вами будем разбирать, человек изначально не устроен для этого мира. Не устроен. Кигу нивра бахана мицтарехет ля даваразе. Ахадерах кедела гела махвоз хавцей нагу зе олам азе. И несмотря на то, что человек вообще не, и душа его, она не приспособлена для жизни в этом мире. Ей вообще не нужно быть в этом мире. Она чужая в этом мире. Другого просто выхода нету. Знаете, иногда просто нельзя. Пройти нужно только через коридор. Хотите войти в зал? Нет входа через окно, знаете, нет входа. А есть одно единственное через коридор. И этот коридор маленький, небольшой. Его там, в принципе, только перешагнуть, сколько, 70-80 лет. Называется Улам-Азе. Невозможно его перейти из него. Еще раз давайте подведем итог этой маленькой схемы. есть человеческая душа. Она должна в конечном итоге удостоиться самого большого. Удостоиться близости к Творцу, удостоиться наслаждения, нахождению вместе с Ним. Для того, чтобы действительно это можно было, чтобы это могло произойти, эта душа должна спуститься в этот мир. Поэтому эта душа спускается тут, рождается она в определенных условиях, у определенных родителей, в определенное время, в определенном городе. Теперь ей дается 70-80 лет, для того, чтобы она сама себя подготовила, и сейчас мы об этом войдем в этом более детально. После того, как она себя подготовит, она готова уже теперь получить свое вознаграждение, свое наслаждение в грядущего мира. Схема очень простая. Мы спускаемся в этот мир для того, чтобы подняться. Ирида для цорых алия. То есть спуск для того, чтобы подняться. А имцаим и магиим это адам ле тахлита зе. И если это тахлит, если это конечная цель добиться близости Творца и получить наслаждение, это самое колоссальное чувство и самое высокое, которое только может быть. А каким образом мы можем этого добиться? Как? Говорит Люцато, «Хем амитсвот ашер циван элемет алибарачмо». Это есть те самые мицвот, те самые повеления Творца, которые это являются они средствами, чтобы добиться этой цели. Умакома сията мицвот уракула мазе. И место, где можно выполнить эти мицвот, он только этот мир. Только в этот мир. В грядущем мире уже это невозможно. Грядущий мир, он статичный. Там нельзя ничего поменять. Наш мир динамичный. Тут все можно поменять, всему можно удостоиться. Известная история, когда Гаон из Вильны. Надеюсь, что все знают, кто такой Гаон из Вильна. Он перед своей смертью держался за цицит и плакал. Спросили его ученики, рабейну, Батабухе, кто был выше, чем Гаон из Вильна? Он был уже Малах тут, он был тут, в этом мире, в этом не было человеческое сознание. Что-то невероятное, это он был как ангел. И он плакал перед смертью. Имелось в виду о том, что для такого человека, как он из Вильна, уйти в другой мир, это как перейти в другую комнату. Он говорит, вы ничего не понимаете. Вы не представляете, сколько можно добиться всего лишь тем, что мы держимся за цицит. Я уже не говорю про больше. И это можно добиться только в этом мире. Когда мы говорили в прошлые разы о наказании, которое есть в грядущем мире, чтобы его определить, это нужно понять, что до какой степени, поймем, в чем и высота и важность исполнения мицвот. Когда человек приходит в грядущий мир, когда он снимает с себя всю эту одежду этого мира, и вдруг выясняется о том, что достичники были правы. Какой ужас. И я, в принципе, могла все сделать. Ведь нам покажут все возможности в исполнении этих мицвот. Как Творец сделал, что называется, шменет восьмерки в небе, чтобы нас привести к исполнению мицвот. А мы по какой-то, знаете, то тут поленились, то не досмотрели, то не... И вот это колоссальная горечь сожаления. То я мог бы это сделать. Почему это не сделал? Нет большего наказания, чем это. Стыд, горе, жгет. Почему? Мог бы же сделать, все мог бы. Вон билет был, $1,000,000. И я его раз взял, его выкинул. Посчитал, что это просто бумажка. А? Да вы можно с ума тут в этом мире получить деньги. А там умножьте это на 0,000,000. Макомас ята мицвот урак оламазе. Тут. Мицвот можно делать только в этом мире. В грядущем мире уже ничего нельзя изменить. Поэтому я говорю, алькену, сам адам, базе улам, батхила, кидейше аляде, имцаима эле, амиздамним локан, юхала гель, макома шерухану. У каждого человека уже готово место. Улам аба, есть тот место, куда он должен прийти. Как он придет? Посредством вот этих средств, мицвот, которые Творец ему дал. Миздамним локан, а не миздамним локан. Не просто так, Творец каждый раз создает нам условия, чтобы мы могли выполнить мицву. Нам иногда кажется о том, что ой, почему вдруг я собрался поехать сюда, а поехал, попал в другое место. Тут автобус не приехал, а то наоборот тот опоздал. Тут... В каждом минуте нашей жизни, если мы бы видели бы руку Творца во всем, мы бы чувствовали его заботу, как он старается дать нам каждый раз испытание. Этому мужу вот такую жену. О, если бы он знал, что это... Это то, что его приведет в грядущий мир, он бы когда-то пришло бы в голову вообще сказать ей плохое слово. Даже приблизительно не, мама, это, да вы что, это, Баруха Шем, какую жену мне послал. Именно такую, которая приведет меня, ля ойла маба, это даст мне. Какое одно удовольствие. ничего не пропустит. Лирвот шам бетуф ашер канало алидей эмцаимели. Дальше мы читаем о том, что там он удостоится, уже тут употребляет люца то слово, которое на русском, естественно, мы в переводе даже мы не переводим, слово тув, или нам известно это слово тов. Что такое тов? Это хорошо, добро, так переводится. Слово хорошо, добро, мы сейчас о нем отдельно поговорим, это отдельная тема. Вопрос был поставлен еще писателями. Кто-то спрашивал этот вопрос. Что такое хорошо, а что такое плохо? Теперь я думаю, что это не спросила Кроха, а это спрашивали философы с зари существования человечества и до наших дней. И мы сейчас тут попробуем дать более точное определение. И именно тогда, когда человек будет стараться достичь грядущего мира посредством исполнения этих мицвот, и когда мы об этом говорим, это общее название, а дальше мы чуть более подробнее скажем, то он удостоится того добра, которое позволит ему наслаждаться близостью с Творцом. Это то, что сказали мудрецы Зихрон Левраха, Гайом ла сотам, умахар ли кабель схарам. Сегодня мы выполняем это, а завтра мы удостаиваемся вознаграждения за это. То есть этот наш мир, Олам Азе, этот мир называется миром труда пота. Это мир, где мы приобретаем наше вознаграждение в грядущем мире, а Улам Аба – это грядущий мир, там, где мы получаем вознаграждение за него. И мы уже говорили, что имеется в виду под словом Улам Аба на прошлом занятии. Давайте пойдем чуть дальше, просто мы могли бы тут еще больше на каждом слове находиться, но мы посмотрим следующий параграф, разберем его и разберем его гораздо более подробно. Я вначале, может быть, прочитаю на русском языке. При более внимательном рассмотрении становится ясно, что истинное совершенство заключается только в причастности к нему, благословенное его имя. Как говорил царь Давид, для меня же близость всесильного блага. И еще сказал, одно я просил у Господа, этого буду искать, пребывать в доме Господнем все дни жизни моей, созерцать милость Господа и так далее. Ведь только это добро. Видите, приходим к слову добру, слово тов. А все остальное, что люди принимают за добро, вводящее в заблуждение, обман и суета. Только это добро, близость к Творцу. Это надо объяснить. Однако, для того, чтобы удостоился человек этого добра, он должен сначала потрудиться, постараться приобрести его своим усердием. Это значит стараться достичь причастности к Всевышнему теми делами, которые его порождают, то есть исполнением заповедей. Снова он ту же самую мысль расширил и углубил ее. Давайте мы пойдем по этому пути. Только, естественно, на лошон ха-кодеш. Кшеистакель бадавар тиреки ашлимута амитит гурак адвикут боит барачму. Ну, тут мы уже сразу остановимся, потому что, чтобы понять эту фразу, тут надо много сделать усилий и видений. Во-первых, он не упоминает тут до этого слова шлемут. Сразу он переходит к употреблению этого термина. Что такое шлемут? Шлемут – это совершенство. Шлемут – это совершенство. И дальше он говорит, если вы еще более углубимся, то мы увидим, что истинное совершенство – это только близость к Творцу. Только, тут сказано, причастности к Нему. Это близость к Творцу. Двикут. Слово лейдабек – это приклеиться. Девик у нас сейчас, да, по-простому, да. Дети кричат, если девик, да, да, есть клей. Лейдабек, мата нитбакта. Да, что приклеился ко мне? Лейдабек кепшуту, стать единым целым. Давайте попробуем это разобрать, потому что тут находится очень много фундаментальных основ. Поэтому давайте обратимся к другой книге Цато, которая является не менее фундаментальной в понимании еврейского мировоззрения. Называется Дерех Хашем. Там в самом начале находятся основы основ. Они очень абстрактные, они очень высокие. И тот, кто не знаком с этим и слышит это первый раз, ему будет понять очень тяжело. Но кто знаком, может быть, мы сделаем некий порядок из того, что скажем. Попробуем сказать это коротко и ясно, насколько это представляется. Но только мы сейчас говорим о вещах самых фундаментальных, которые только есть. Для того, чтобы их понять по-настоящему, Нашего урока недостаточно, я хочу предупредить. Если кто-то, кому-то кажется, то, что мы сейчас сидим, мы сейчас поймем, мы разобрались. А вступление, которое есть, это только знакомство. Кто захочет понять и разобраться, он должен это учить. Сам, с текстом, с учителем. Каждое слово, по много раз, на одном предложении, 2-3 занятия. Книга называется «Одна Дерех Хашем». Есть еще более расширять, называется «Даат Фунот». Там написано то, что называется «Тахлита Брия». Там цель творения этого мира. Цель сотворения человека. Это надо учить глубоко. А мы только сделаем некий секунд, некую общую идею, скажем, обобщение. И настолько, сколько поймем, поймем. И вот сказано тут так. Из этих слов, которые сейчас прочту, исходит вся наша реальность. «Ине тахлит бабрия, а я лейтив митувоид барах шмо лезулато». Теперь, в принципе, мы сказали все, что только можно было сказать. В этих словах уже кроется все остальное, логически выходит из этого предложения. Перейдем на русский язык. Целью творения было воздать от блага Творца другим. Это приблизительно 3 занятия только об этом предложении. Поэтому явно мы не будем претендовать на то, чтобы это объяснять. Единственное, что только мы хотим, только посмотреть, как тут сказано. Легитив митуво и дворах. В чем была цель творения? Воздать от добра Творца другим. Как говорит Люцата в других местах, митева шелатов лейтив. Природа добра воздать добро. Теперь приходим к определению. Что такое добро? Добро есть сам Творец. Это определение. Только Творец есть истинное добро в этом мире. И все, что приблизит нас к нему, тоже назовется добром. Все же остальное не является добром. Кстати, я в скобках замечу сразу, что мы оживили наше занятие, не так было все страшно. Часто спрашивают вопрос, а как жить? Как жить? Часто спрашивают. Иногда мы не понимаем, и мы сталкиваемся с тысячами всяких разных решений в жизни, сталкиваемся с трудностями, непонятно вообще, что делать дальше. Для еврея, понимающего суть своего существования в этом мире, ответ на этот вопрос и на эти проблемы, он очень простой. Мы всего лишь меряем все согласно простой рамке. То, что я сейчас собираюсь сделать, это приблизит меня к Творцу или отдалит меня от Творца. Нам тяжело решить что-то, спросите себя этот вопрос. Подумайте, это меня приблизит к Творцу, приблизит меня к духовности, приблизит меня к совершенству, да или нет? Если приблизит, значит вы идете по верному пути, если нет, по-видимому, это... Творец, он является абсолютным добром в этом мире. Слово «добро», «тов» — это имя Творца. Поэтому все, что связано с сутью Творца, все, что исходит из него, и является добром. А так как он является абсолютным добром, то, как мы сказали, а природа добра — воздать добром, то по этой причине он должен был и сотворить мир. Так как Творец является совершенством всех совершенств, я, может, только перечислю характеристики, которые тут дает нам Люцата. Их 6. А мы должны знать о том, что есть фундаментальные 6 принципов понимания Творца. Первое – это истинность его существования. Второе – его совершенство. Третье – обязательность его существования. Четвертое – независимость от других. Пятое – его простота, и шестое – его единственность. Только что вы знали, что существует, мы это не разбираем. То так как Творец, он совершенный во всех своих совершенствах, то пассивная и активная форма находятся в нем в одинаковой степени. То если мы говорим о той возможности активной формы, то, а он является добром, то это предполагает воздействие на кого-то другого. И вот с этой точки начинается наше творение. Это основной пункт. Ну, кто понял, тот понял. Так как любая активность предполагает, что если хочу кому-то воздать добром, значит должен быть тот, кто это добро воспримет. Поэтому и творение должно было быть сотворено.
Вы сказали, что пассивная и активная форма в одинаковой степени?
В одинаковой степени, и нету чего, что может заставить его быть активным или пассивным. В его воле было не проявить свою активность. Все воля Творца. То есть, а имеется в виду пассивность, так как он совершенный во всех проявлениях совершенства, которые есть. Значит, все составляющие, которые только могут быть, они должны быть присущны ему. И так как Творец, он не имеет сам по себе тахлит, не имеет конечной цели. В человеческом понимании нет понимания Творца вообще. И все в нем находится исключительно в полном совершенстве, которое есть. Поэтому нет ничего, что должно его заставлять быть таким, а не другим. А что означает слово пассивность или активность? Это то, что мы говорим, есть форма в потенциале, например, и есть форма явная, проявление ее. Например, есть те понятия, которыми мы будем пользоваться, и тот, кто учит Дерех Ашем, это понятие фундаментальное в еврейском мировоззрении, называется «бекоах убефоль». Одно это «бекоах» – это в своей потенциальной форме, а другое «бефоль» – вывод ее в явную форму. Теперь, Творец, он в все свои качества, которые он имеет, они находятся у него в форме «бекоах», то есть в потенциальной форме, но он может их и проявлять. Например, мы видим человека такого огромный, такой накачанный, о, здоровый какой. И его все задираются к нему. И мы говорим, он сейчас как и двинет им. А он никого не двинул. То есть что произошло? В потенциальной форме он сильный, но никогда это бефоль не проявил. Никогда в явную форму это не проявил.
Ну. Так что заставило Творца сотворить?
Что заставило это?
У
Амоки не творить, вы правы абсолютно. И на этом мы обсуждение этой темы закончим, потому что это не наша тема, это книга Дерех Ашем. Если мы будем изучать с вами книгу Дерех Ашем, поверьте мне, на этом предложении у вас будет 1000 вопросов, и мы будем сидеть на одном этом предложении, ни одно, и ни два, и ни три занятия, потому что это фундамент всего. И кто поймет, одно это предложение, одно это психопредложение, он вообще поймет, откуда появился мир. Почему он именно такой, а не другой? Ну, опять же таки, это уже более глубокое изучение. Я не для этого это привел, я только для того, чтобы процитировать и пойти дальше. А вы мне, или я сам тут сам себя запутал. Это начало всего, чтобы вы знали.
Вместо Митцва-Бедрим начать Дерех Ашем.
Ну, у вас, по-видимому, более, так сказать, расширенное понимание этого, но так как мы хотим не умозрительного понимания чего-то высокого, мы хотим непосредственно получить инструкции к жизни. И это наша цель. И Мсилат Йешарим дает нам это. То мы изучаем книгу Мсилат Йешарим. Мсилат Йешарим – это то, что Творец хочет от нас. Дерех Ашем – это понимание. Нам нужно, если мы с точки зрения предмета мы это говорим, то в каком-то смысле Мсилат Йешарим – это этика. Это мусар, как принято у нас говорить. А Дерех Ашем – это ашкафа, это мировоззрение, которое у нас есть. Если мы хотим понять и разобраться, как мир устроен, чисто умозрительно, просто, что у нас есть любопытство. Да? А как мир устроен? Давайте кабалу учить. Тогда вопрос, а для чего? Интересно, говорит. А у нас нет такого. Вы не поймите, евреи, они люди очень практичные. Давайте учить кабалу. А для чего? А просто так. А просто так мы не учим. Если это нас делает добрее, лучше, сделает нас более совершенной, пожалуйста, будем учить. А если, а я хочу просто знать. Это знать, придите в другие места. Знать другое, что...
Для смысла жизни.
Да, и смотрите. Если человек говорит о том, что до тех пор, пока не пойму смысл жизни, для чего вообще я пришел в этот мир, то это правомерно. Опять же таки, при условии, что он искренен в своих намерениях. Тогда действительно с ним надо учить книгу Дерех Ашем. Я знаю многих людей, которые они пришли к еврейской жизни. Только по одной причине, они ничего там не понимали, не делали вид, что понимают, все эти лекции, все то, говорили о том, о сём, ничего. На них повлияло одно единственное, книга Дерех Ашем. Почему? Потому что они получили в стройной форме, от простого к сложному, через иерархию, через определение, очень логичным путем понимание ясное того, для чего мир был сотворен. Алиф, бет, ступени этого творения. И после того, как человек понимает, для чего был мир сотворен, и каким образом был сотворен, и так далее, он получает ответ на все, он видит, насколько это реально проявляется в нашей жизни. Но только отсюда и дальше станет тот же вопрос. Очень хорошо, вы поняли, для чего вы появились в этот мир? А? Да. Юфи. Ну а что дальше? Теперь у меня времени нет. Надо, у меня сейчас не времени. Давайте берем Мсилат Йешарим. Нет, Мсилат Йешарим, это вы снова будете говорить об одном и том же снова и снова и снова. Помните, мы начали первое занятие, надо же много раз повторить, чтобы до сердца дошло. Мы повторяем снова и снова. Да, это мне интересно. Тут нет информации. Есть люди у нас, которые, знаете, они любители информации. У нас нет такого. Еврейская мысль, она другая. Кто не собирается учиться основательно, он до конца ее не поймет, потому что это надо ощутить. Это надо пройти. Когда человек слушает снова и снова, он начинает понимать это гораздо глубже, это доходит до его сердца. Это называется муса. И мы с вами занимаемся книгой Месилат Йешарим, которая она должна повлиять на наше сердце. А то, что касается умозрительного понимания, ну, придут еще другие какие-то преподаватели, или еще придет другое время, и тоже эту книгу будем. Это не значит, что одно исключает другое, вовсе нет. Единственное, что мы сейчас находимся посередине изучения Месилат Йешарим. А если мы бы изучали бы Дерех Ашем, и я бы посередине Дерех Ашем вспомнил бы книгу Месилат Йешарим, то кто-то, например, женская сторона, сказала: а давайте учить Месилат Йешарим. Мы все равно ничего не понимаем. То есть вся проблема с теми, которые говорят, что я понимаю, что мы учим. Да, это проблема с ними. Кто говорит, что не понимает, это и так понятно, что непонятно. Это проблема.
Мы только ну, Литбок пошли, мы сейчас учим, как приблизиться к нему. Если мы не понимаем его,
значит, мы вы смотрите, вы пропустили первое занятие. На первом занятии мы сказали о том, что мы тут не пришли доказывать существование реальности Творца. Мы не пришли никого убеждать. Рамхаль написал Месилат Йешарим для жителей города Амстердама, где он был раввином. Тогда еще не было светских евреев, не было передовой мысли просвещения, не было всего этого. Это были простые евреи, которые жили еврейской жизнью. Он пришел пробудить их, чтобы они жили настоящей еврейской жизнью, а не той, которая им кажется, что она еврейская жизнь. Кроме этого, он свел счеты со всем остальным миром. Но это уже другой вопрос. То вернемся к изложению, которое тут есть. Нам просто оно необходимо, чтобы мы поняли, что такое, что за добро. Я только это прочту, я вас очень прошу, я знаю, что, может быть, это будет непонятно, но, может быть, по крайней мере, чтобы мы могли прийти к той фразе, которую я хочу сказать, необходимо прочесть до этого. И очевидно, что только Бог – истинное совершенство, лишенное каких бы то ни было недостатков. И не существует другого, такого же, как Он, совершенства. Всякое совершенство, которое можно себе представить, кроме его совершенства, не есть истинное совершенство. Начинайте понимать. Все другие вещи можно назвать совершенными только по сравнению с другими менее совершенными. Но абсолютное совершенство – только совершенство Всевышнего. Теперь, кто следил за мыслью, это очень простые мысли. В мире есть совершенство одно единственное – Творца. Творца. Совершенство есть некий эталон. И этот эталон описан у нас в Торе. И там описано это совершенство. И все, что подобно ему в 100%, будет называться совершенством. Дальше сейчас мы еще... Это я сказал только что-то общее, а мы скажем нефарет, то есть мы войдем в деталь. Поскольку он пожелал воздать благо другим, недостаточно было для него воздать немного блага. Почему? Ведь он же абсолютное совершенство. Он абсолютное добро. Но именно предельное благо, которое творения могут принять. И поскольку он истинное благо, его доброе желание может быть удовлетворено только воздаяниями другим того блага, которое в нем самом. Ибо это истинное и совершенное благо. То, что мы сейчас прочли, это совершенно необходимый ключ к пониманию вот этих слов, которые тут есть, о том, что мы должны приблизиться к Творцу. А почему мы должны приблизиться к Творцу? Конечно, цель пребывания человека это в этом мире наслаждение близостью к нему. И дальше тут сказано, «Кшетистакель бадавар тиреки шлемута амити», знаешь же, что истинное совершенство, которое есть в этом мире, это рак двикут бойт барашмо. Это только приклеиться к нему. Значит, мы должны понять, почему мы должны вообще приклеиться к нему. Для какой цели мы должны приклеиться к нему. Теперь, когда мы читаем и изучаем о цели творения из книги Дерех Хашем, мы видим, что так был сотворен мир изначально. Творец является абсолютным совершенством в этом мире. Он есть абсолютное добро, которое есть в этом мире. Он хотел воздать от этого добра. Сколько он может воздать добра? Сколько он может воздать добра? Он хочет воздать максимальное добро, которое есть. Максимально. Можно ли человек получить максимальное добро? Давайте это еще объясним чуть подробнее. Например, есть царь, и он хочет вознаградить своего близкого человека. Как он может вознаградить? Максимальным образом. Ну, естественно, скажете, выдать дочку замуж. Но это не максимально, там еще много чего, но это только дочка. Пол царства. Помните, все время говорят, ад хатсия малхут. Ад, Хатим Малхут. До пол. Почему говорят до пол царства? Потому что если уже пол царства, 50%, то уже нет царя. 49,9999 готов дать. Почему? Потому что 0,01% еще делает царя царем. А его делает только наиболее приближенный, но не более того. Является ли в этом смысле, что если он до 49% и 9,9% он получит, это он является максимальное добро, которое сделал царь с ним? Ни всяком сомнении, это огромное добро. Максимально ответ нет. Почему? А половина-то не мое. Что же может являться наиболее максимальной формой добра, которая есть? А прообраз мы учим сейчас в Паршиот Шаво. Есть прообраз, называется фараон. И кто был Йосеф? Мишне ле-Мелех. Когда говорят фараон, имеется в виду Творца, а Йосеф в этом смысле это прообраз народа еврейского, а добро, которое Творец хочет сделать нам в своей максимальной форме, это приблизить его к Мишне ле-Мелех. Что это? Своим приблизительным. Если кто помнит, как сказано точно слова пророка, которые он сказал, только кисе, только мой трон отделяет меня и тебя. Ты владеешь абсолютно всем. Это прообраз того, что есть у человека. Человек практически владеет всем в этом мире. Одно единственное, только кисея кого-то отделяет нас от Творца. Он не зарабрия. Он венец творения, которое есть в этом мире. Он может добраться до самых невероятных высот. Он, для него был сотворен весь этот мир, где мы живем. Для человека. Человек может все достичь. Какое хочет Творец добро дать человеку? Максимальное. Будь приближенным ко мне. Будь около меня. Будь наиболее близок. Теперь вопрос такой. А как можно удостоиться на большей близости с Творцом? Как это можно? Вот этот лидабек, то что называется. Как можно вообще приклеиться к нему? А ну давайте подумаем вместе. Это так, чтобы спугнуть всех. И на этом все. И закрыли лавочку. Все, исполнять заповеди. Соберите вещи, уходите. Теперь молитва. Делать очень хорошо. Что еще? Делать угодное?
То, что он делает.
То, что... О, давайте, а ну давайте подумаем. Так как человек называется Олам Катан, человек это его, ну, у нас в нашей книге написано малый мир, маленький мир. А мир Творца это мир большой. И там все по образу и подобию. То мы многое можем понимать и просто по отношениям людей, даже из того, что, чтобы понять мир духовный. Как два человека могут быть сблизиться? Как они могут быть близки? Любить одно и то же, ненавидеть одно и то же. Ах, как вы здорово сказали. Есть еще что-то? Смотрите, как это невероятные вещи. Вместе любить одинаково. Любить друг друга.
Другого.
Любить вдвоем. Что за... Только не перепутайте это любить другого. Вдвоем любить другого. Один другого. Один другого, конечно. Вы обратили внимание, как что сближает людей? Общие интересы. Ну, это оба фанаты на бабочке. Теперь, это их сближает.
Знаете, благо, это такая фраза, что люди, которые любят...
То, что сближает их. Для того, чтобы мы увидели муж и жена, что они уже похожи друг на друга. А есть, которые со временем начинают выглядеть точно одинаково. Главное, что она не давала ему характеристики, как он выглядит, на кого он смахивает. Потому что она точно такая же. Как они смогли удостоились выглядеть так похоже? Общие интересы. Общие всякие мысли. А духовность одинаковая, она сближает души людей. Со временем два человека начинают думать одинаково, начинают реагировать одинаково. Все начинается сближение. То есть мы видим, как можно приклеиться один к другому. То давайте теперь перейдем к теме, как клеиться надо. Это основной вопрос, который стоит у нас. Это вопрос, я извиняюсь, это сказать, склейки. Так, как мы можем быть близки к Творцу? Как? Ответ максимально. Что значит максимально? Мы все время говорим, что у человека есть три части. Есть у него часть интеллектуальная, духовная. Есть часть эмоциональная. То, что мы называем его, в общем, словом, медот. Там находится рацион, желание человека, и есть тело, физиологические желания. Согласно этому есть маасим, деяния. То есть, если мы будем подобны Творцу во всем, в мыслях своих, в эмоциях своих, в деяниях своих, то мы уподобимся Ему. И чем больше мы будем ему подобны, автоматически мы будем к нему близки. После единицы идет двойка, а не идет тройка. Почему? Двойка отличается от единицы на одну единицу. Тройка на две единицы. Чем больше подобие, тем больше близость. Все очень просто в этом мире. Чем больше мы будем подобны ему, чем больше мы построим себя, как в этом подобии, тем больше мы приблизимся к Творцу. Теперь вопрос конкретно. А как, что заставит нас быть близок к Творцу в этом мире? Что? Тут целый список. Целый список. Колоссальный список. Например, мы сказали, что мы должны быть близки к Творцу разуму. Что приблизит? Ответ Тора. Ну, чего вы учите все время Тору? Вам что, не надоело? Каждый год одно и то же. Что это Тору. Чего мы учим Тору? Потому что там находится Сехель Элоки. Тора не написана разумом человека. Она написана разумом Творца. Когда сидит человек, еврей, и учит Тору, и учит, что он приобретает, он приобретает Сехель Элоки. Разум Творца приобретает. Тем самым он становится подобный ему. И сколько мне раз приходилось говорить с людьми необыкновенно образованными по всем критериям, с степенями. Но если они не учили гмару, то они могут запутаться в самых элементарных логических посылках. У них не получится, не склеится просто, так сказать, вопрос-ответ. А гмара, она исправляет человеку кривость его мысли. Она дает ему то, что называется здравый смысл во всем. Не только в математике, физике, химии, в науках, которые есть. Но она обучает его, дает ему колоссальное открытие, что надо думать и о жизни тоже. Мне недавно один человек, после того, как он посетил занятия по семейной жизни, он сказал поразительную вещь, которую, как он только сказал, я понял о том, что он сказал то, что так очевидно. Говорит, я только сейчас понял, что вообще о семье надо думать. Помните, мы растем, мы никогда в голову не приходит, что вообще об этом надо думать. Думать надо о чем? О специальности, о высокой материи, о математике, физике, химии, кроссворды решать. Е2, Е4. Надо, там надо думать. Мужчина, у него надо думать, надо ракеты строить, надо самолеты, радиостанцию. Надо что? Вот там надо думать. Жена, что тут думать? И так все ясно, не надо ни о чем думать. О жизни надо думать? Тоже не надо думать. А Тора заставляет нас думать о жизни. Более того, она все переворачивает с головы на ноги, как положено. Думать о основном нужно, о жизни, а не о алгебре. Что вам алгебра дала? Что дала? Я не помню, что померили. Что она вам дала? Может быть, почет? Решили уравнение, очень хорошо. Все аплодировали один раз, это очень хорошо. Почет, вполне возможно, деньги, очень хорошо. А потом умерли, вы возьмете с собой после того, как вы умерли, деньги и почет? Нет. Кроме того, что все, насколько это деньги и почет, это вещи, которые порицаемые у нас во всем. Ничего хорошего они в основном не приведут. А думать надо о жизни. Это основное, для чего человек пришел в этот мир. Итак, когда мы это сможем? Когда у человека есть сехель элоки, разум Творца. И вот этот разум Творца мы можем приобрести только посредством Торы. Дальше. Мы сказали, опустимся на один этаж ниже, есть у нас Мидот. Сказано, Ма Тарахум, Творец он милосердный, значит человек должен быть милосердным. Творец он терпимый, значит человек должен быть терпимым. У нас есть карта души Творца, условно говоря. Вот ту самую, которая соответствует этому, есть у нас в душе. И мы должны точно исправить себя согласно эталону этой карты души. Исправить себя. Научиться быть людьми скромности, кроткости. Мы не должны завидовать, мы не должны быть высокомерными, мы не должны быть людьми, которые стремятся к почести и так далее, и так далее. У нас целый список. Мы все это будем учить. У нас тут долгая дорога еще впереди. Целый список. Исправляя себя, мы что делаем? Мы становимся подобным Творцу. А подобие порождает что? Близость. Кроме этого у нас есть тело. Что будем с телом делать? С телом патент Творец дал нам. И никто никогда не поймет, не разберется с этим. Творец дал нам мицвот, масиот, которые они заставят двигать наше тело и употреблять его в мирных целях. Каких? Для того, для приближения к Творцу. Делай мицвот. Как делай так? Тут так надо встать, так надо сидеть, так надо. Это можно, это нельзя. Почему? Потому что Творец знает лучше, что для нас. Мы же не знаем точные инструкции. Мы же тут в этот мир пришли не для этого мира, а для грядущего мира. А если это так, мы пришли для грядущего, то надо знать, как себя тут вести, чтобы попасть туда в него, на какие кнопки нажать, чтобы себя изменить. У человека есть, как мы знаем, 613 частей тела. Согласно этих частей тела есть 613 мицвот. Каждый из них некая кнопка. Нажать на болевая точка, которую мы должны себе пробудить, исправить, и что-то сделать ее другое. Для чего? Уподобиться Творцу. Потому что как устроен человек, есть устройство духовное там, в духовных мирах. Точно такое же. Проекция есть всего. Человек делает тут одно, а он не знает даже, каким духовным миром он двигает в этом смысле. Поэтому мы подведем некий итог. Сказано тут так, что истинное совершенство, которое только может быть, это двикут к нему, это слипание, приближение максимальное, которое только может быть. И давайте подведем итог и скажем тут, чтобы было ясно и понятно. Есть несколько терминов, которыми мы постоянно будем пользоваться, когда будем говорить на эти темы. И они все означают некую тождественность. Это приблизительно, не приблизительно, это одно и то же. Например, шлемут, совершенство. Шлемут это гиддамут. Если мы станем совершенно совершенными, предположим это, то значит мы уподобимся Творцу. Уподобление Творцу, оно автоматически означает приклеивание к Нему, приближение к Нему. А если мы приклеились к Нему, что это означает? Это означает, что мы удостоились добра какого? Максимального, который только наша душа способна воспринять. И тогда чему удостоимся? Танук! Вот теперь и получили тот самый танук. Мы тот самый, во-первых, удостоились идун, утонченности, которая сопутствует этому, всем нашим изменениям, и как следствие этому, необыкновенному наслаждению, в котором человек и будет находиться всю оставшуюся жизнь, всю свою вечную жизнь. Ну, продолжим эту тему в следующий раз. Всего наилучшего. Привет из Русалима.